الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد شرع ما разобрали с вами حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه о том, что они сидели с пророком алейхиссалату вассалям, потом ушел пророк алейхиссалату, потом задержался, что обеспокоились, они пошли искать, и Абу Хурейра нашел пророка алейхиссалату вассалям в одном из садов, и пророк алейхиссалату вассалям дал ему свои сандалии и сказал: «Изза бин алейя атейни, иди с этими моими двумя сандалиями, фамэ лакита мин вара и азар хайд, яшаду иля 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 ла мустейкин би акальбу, фабаширу би джанна». И всякого, кого ты встретишь за пределами этого сада, то свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будучи убежденным в этом сердцем, устейкинан биха кальбу, фабаширу бильджанна, обрадуя его раем. Мы сказали, что это доказательство на достоинство ля иляха илляллах, достоинство таухида, то, что условием для таухида является, что одно из условий это рьякин, то есть убежденность в этом свидетельстве. И мы сказали, что Абу Хурейра пошел радостный, и первый, кого он встретил, это был Умар ибн Хаттаб, по мудрости Аллаха Субхана ва Тааля. И Умар ибн Хаттаб, ради Аллаха, спросил его, встретился и спросил его: «Умар, что это за сандалии у тебя, Абу Хурейра?» А я сказал: «Это дал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, послал меня с ними, чтобы я вот благовествовал каждому, кого я встречу, кто свидетельствует, будучи убежденным в ля иляха илляллах сердцем, благовествовал ему о рае». И Умар тогда ударил его в грудь. Умар ударил в грудь, некоторые говорят, Умар, ради Аллаху Таран, ударил в грудь, и Абу Хурейра упал на ягодицы. Но это не означает, что Умар ибн Хаттаб хотел так вот больно ударить, так как-то нанести какое-то страдание Абу Хурейре. Нет, ни в коем случае. Просто, а почему тогда упал Абу Хурейра? Почему такой, значит, сильный удар был? Потому что Умар ибн Хаттаб, он сильный человек очень был. То есть ему достаточно было не так сильно ударить, что он был сильный. Он был сильный. Поэтому вы знаете, что пророк алейхиссалату вассалям сказал Умару ибн Хаттабу по поводу вот этой толчи, которая бывает у черного камня. Что будь осторожен, Умар. Смысл слова пророка алейхиссалату вассалям. Ты человек сильный, ты мужчина сильный. То есть, если там толкаетесь, чтобы ты был осторожен. Действительно, он был сильный очень. Во-первых. Во-вторых, Абу Хурейра, ради Аллаху Тааля. Вы знаете, что он много голодал, часто был голодный, был очень худой. Почему? Потому что он все время был занят чем? Поиском знания, да, получением знания от пророка алейхиссалату вассалям. Поэтому был худой, было мало сил у него, то есть достаточно было, да, Умару немного его ударить, он упал. И сказал: «Вернись, вернись». Умар возражал этому сообщению, с которым шел, этой благой вести, с которой шел Абу Хурейра. Умар был не согласен с этим? Нет, конечно, Умар верил в это, понимал, что это правда, верил, что это правда. Но что, а что тогда, чему он возражал? Что ему не сообщение, а что? То, что Абу Хурейра это будет сообщать. Кому будет сообщать? Как будет сообщать? Тем ли, кому действительно, у кого, кто убежден в ля иляха илляллах? И поэтому он сказал, что вернись. Вернись и пришел, и не возражая пророку алейхиссалату вассалям, лишь давая как бы такой совет, да, и советуясь с пророком алейхиссалату вассалям, не повлечет это за собой то, что некоторые люди вот так расслабятся, понадеются на это и оставят деяния, и пророк алейхиссалату вассалям согласился с ним, да, и сказал: оставь их. Этот хадис, и потом после него следующий хадис, который связан с этим хадисом и с предыдущими хадисами. Следующий хадис в этой главе. Катата говорит: «Хаддасана Анас бин Малик». Рассказал нам Анас бин Малик, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. «Анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, анна Набия Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ва Муаз бин Джабал, радифу аля рахль». Что пророк, алейхиссалату вассалям, ва Муаз бин Джабал, радифу аля рахль. В то время, когда Муаз бин Джабал был за ним, сидел на верховом животном. «Кара я Муаз», сказал, «Я Муаз», пророк, алейхиссалату вассалям, «О Муаз». Муаз ответил: «Лаббейка Расул Аллах ва саадейк». Мы уже говорили с вами, что значит «Лаббейка ва саадейк». То есть «Иджаба вада иджаба», отвечаю раз за разом. Да, отвечаю тебе, посланник Аллаха, раз за разом буду отвечать и желаю тебе саада, счастья.
Кала я Муаз. Пророк алейхиссалям снова сказал: о Муаз. Муаз вновь ответил: Раббейка Расуллах васаадейк. Кала я Муаз. Опять пророк алейхиссалям говорит: о Муаз. Опять Муаз говорит: Раббейка Расуллах васаадейк. И тогда пророк алейхиссалям сказал: ма мин абдин яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадан абдуху ва расулух илля харрамаху Аллаху аляннар. Нет ни одного раба, который свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад раб его и посланник, чтобы Аллах не сделал его запретным для адского огня. И Муаз сказал: о посланник Аллаха, сообщите мне об этом людям, чтобы они возрадовались. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: они в таком случае понадеются на это. То есть понадеются, расслабятся, перестанут совершать деяния. Но сообщил об этом Муаз перед смертью таассума, то есть боясь греха, желая выйти избежать греха. Как говорят, тахарруджан, желая избежать чего? Харадж, то есть неудобного положения или греха, хорошо? Так, таассуман, здесь в значении, некоторые говорят, он сказал, некоторые так трактуют, кто не понимает, что Муаз это сказал и взял на себя грех. Таассума здесь не взял на себя грех, а наоборот, сказал это, желая избежать греха, пасть в грех. Хадис, который указывает нам на достоинство таухида, хадис указывает на достоинство свидетельства «Ля илляха илляллах» и свидетельство о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, раб его и посланник. И плоды этого, что такой человек, Аллах субхана ва тааля сделает его запретным для адского огня. Вопрос опять тот же самый встает, что это значит, что человек, какие бы там он грехи не совершал, все, он все равно в любом случае запрещен для адского огня и вообще не может войти в адский огонь, не может быть для него никакого наказания. Ибн Усаймин говорит здесь, сабака аль-калам аля хазаль хадис. Уже говорили мы об этом хадисе, то есть о подобном этому. И разъясняли, что вот подобные хадисы, они для чего? Либо я не сабак, для разъяснения причины. То есть они, как бы говорится в этом хадисе, что причиной, самой главной причиной, да, без которой невозможно получить это, то есть быть запрещенным для адского огня, является что? Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах. Это шахада. Понятно или нет? То есть если человек хочет избежать адского огня, быть запрещенным для адского огня, вот эта причина, она обязательная, без нее никак. Это разъяснение причины. А уже причина, она, чтобы она действовала, есть определенные условия. Верно? То есть обязательно должны быть условия для действия какой-то причины. И Ибн Усаймин говорит, приведем пример такой, который пояснит вам это. Очень важный тонкий момент. Если это понять, все встает на свои места. Тексты, связанные с раджа, с надеждой, тексты, связанные с ваид, угрозой, то есть аяты, хадисы, в которых надежда для верующих, тексты и хадисы, где угроза, все встанет на свои места, понимание у вас. Там разъясняется, указывается причина. А причина для действия ее что? Есть условия. И бывают, наоборот, препятствующие обстоятельства, которые что? Не дают действовать причине. Приведем пример для ясности, говорит Шейх Мусамин. Мин асбабиль мирас аль-хараба. Из причин наследования, почему люди наследуют друг другу умирающим, да, это что аль-хараба, то есть родство. Родство. А какие еще есть причины наследования? Родство, а еще? Еще по какой причине может человек наследником быть кого-то? Если не родство. А? Если не родство, что еще? Васия – это не наследование. Васия – это завещание, это отдельно. А именно наследник, в число наследника входит. Даже если не скажут умирающий ничего перед смертью, он все равно получит что-то из имущества. Никах. Жена наследует после мужа, муж наследует после жены, правильно? Хотя между ними же нет родства, они же не родственники. Так, еще. Мы с вами проходили хадис Бариры, помните? Когда хотела Айша выкупить ее, а хозяева Бариры что сказали? Айша, радиаллаху тааля, продадим, но валя будет нам. Валя будет принадлежать нам, они сказали. Что это значит? То есть, если она умрет, у нее не будет наследников, да, то наследники мы будем. Это валя называется. Это еще одна причина для наследования. Хорошо? Человек является вольноотпущенником кого-то, и тот, кто ему дал свободу, он входит в число наследников, если нет родственников. Понятно или нет? Это еще одна причина. Три причины для наследования. Караба, родство, насаб, еще никах, да, и, то есть брак, и что? Эль-валя, валя, то есть быть вольноотпущенником, дать кому-то свободу и наследовать ему. Как бы то ни было, из причин мира с получения наследства – это родство. Но каждый ли родственник получает наследство от своего родственника? Умершего нет, то есть обязательно там должны быть условия, при каких он условиях получает что-то из наследства. Понятно? И интифауль мавания не должно быть препятствующих обстоятельств для получения наследства. Потому что может быть мавания, из-за чего он не может, то есть препятствующие обстоятельства, из-за чего он не может наследовать. Например, тиляфуддин, разные религии. У умершего и того, кто ему наследует. Мусульманин не наследует не мусульманину. Хорошо? Вроде он его родственник, может быть, сын. Хорошо, но не наследует. Почему? Потому что есть ихтиляфуддин, разные религии. Видите, причина есть здесь для наследования, да, но есть что? Мавания, препятствующие обстоятельства. Или нет шартов, нет условий каких-то. Вот точно так же и здесь. Здесь, говорит Ибн Усаймин, вне всякого сомнения, причиной для того, чтобы человек стал запретным для адского огня, причиной для вхождения его в рай является что? Свидетельство «Ля Иляха Илляллах Мухаммадан Абдуху Ва Расулю». Но обязательно должны быть шурут условия и должны обязательно отсутствовать что? Препятствующие обстоятельства. Если мы, говорит Ибн Усаймин, будем знать вот это вот полезное правило. Какое правило? Что вещи, они не бывают иначе как при наличии условий, при наличии причин, раз, асбабия, при наличии условий, отсутствия препятствующих обстоятельств, то тогда многие проблемы решатся для нас. Хорошо? То есть уйдут многие проблемы в понимании шариатских текстов, хорошо, не только вот в этих хадисах, то есть хадисах, касающихся раджа, то есть где надежда, да, для верующих дается, но и в других хадисах, например, хадисы ваид. Что такое хадисы ваид? Хадисы угрозы. Тоже для нас все встанет на свои места. Уйдет проблема, многие проблемы в понимании этих текстов. Потому что есть еще же хадисы, где есть угроза, ваид за большие грехи. Хорошо? Эти большие грехи, которые не являются причиной для вечного пребывания в адском огне. Хорошо? Хотя мы находим такие аяты, встречаем, и такие хадисы, которые могут быть так нами поняты, что как будто бы за эти грехи, большие грехи, которые не доходят до уровня куфра, как будто бы за это вечное пребывание в аду, без выхода оттуда. Так может человек понять. Хорошо? Как, например, аят об убийстве верующего, умышленном убийстве верующего. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ман йактуль муъмина мутаъаммидан фаджазауху джаханнам». Тот, кто убьет верующего умышленно, то воздаянием ему будет адский огонь. Халидан фига, где пребудет он вечно. Вагадиба Аллаху алейхи, и разгневался на него Аллах. Валянаху, и проклял его. Ваадаляху азабан азима, и уготовил для него великое наказание. И посмотрит человек, у которого нет знания, скажет: а, значит, убийц, он убил верующего, значит, все, навечно в аду, без всякого выхода оттуда никогда. Что? Мы говорим опять, здесь упоминается причина, что, да, убийство верующего, это как причина для вот такого, что... наказание, но есть препятствующее обстоятельство, которое не даст этому человеку навечно остаться в аду. Какое препятствующее обстоятельство здесь? Какое мания? Его таухид, его иман, его единобожие, его вера. Или пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ман каталя нафсаху бишей фид дунья уздиба бихи йаум аль-кьям». Тот, кто убьет себя чем-то в этом мире, тот будет наказан этим в судный день, и там сказано, что халидан мухалладан, вечно, навеки вечные. Навеки вечные, будет мучиться. Та, и так человек может понять. Значит, самоубийца, некоторые так и понимают. Все, самоубийца, это уже все, это уже неверный, он навеки в ад уйдет. Так понимают некоторые. Если возьмем эти тексты, так человек непонимающий может подумать, что люди, которые совершают большие грехи, они навеки будут в адском огне. И вот так именно и поняли кто? Хариджиты, и так поняли муътазилиты. Они подумали, решили, что совершившие большие грехи, они будут навечно в аду. А если взять хадис Муаза и хадис Абу Хурейры, который мы прошли, подобные хадисы, в которых, наоборот, раджа, то есть надежда, человек может понять оттуда, что если есть шахада у человека, все, ему не вредит никак, никакой грех. Что бы там ни делал, все запретное для ада, в рай сразу. Да? Так человек может подумать. И так именно поняли кто? Мурджа. Мурджа, особенно гулятуль мурджа, то есть крайний мурджит, они поняли, что не вредит при наличии имана грех вообще никак. Понятно? А Аль-Сунна ва-Джамаа, как всегда, у вас от середина. Середина между теми и этими, посередине. И они говорят, да, аяты об угрозах, там могут упоминаться причина для вот такого наказания, что этот грех причина для такого наказания, но какая-то вещь, она будет только если что есть условия и отсутствуют препятствующие причины. Вечное пребывание в аду для этих людей есть препятствие. Этому что? Это их таухид, это их единобожие. И вот также вот эти аяты и хадисы, хадисы, касающиеся раджа, то есть надежды, мы говорим, да, это из причин, таухид это из причин, но обязательно должны быть условия и должны что отсутствовать препятствующие обстоятельства. Хорошо, а может быть такие препятствующие обстоятельства, омывания, из-за которых человек что? Все-таки будет подвергнут наказанию адскому аду. Но мы тогда понимаем как, что даже если будет подвергнут, но если он был муахидом, не совершал ширк, не умер, в ширке, не покаявшись в ширке, то он в итоге войдет в рай, даже если будет подвергнут каким-то страданиям до посвята Аллаха Субханаху Тааля. Шейх ибн Усеймин говорит, какие выводы из этого хадиса. Опять упоминается, что такой вывод важный, как скромность пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что в некоторых версиях хадиса Муаза, мы знаем, что пророк Усеймин на чем ехал? С Муазом вместе на осле. Во-первых, это скромность, что пророк Усеймин ездил на осле, на ослах. И что и сзади? Еще посадил Муаза. Скромность. Скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ездил и на ослах, и на мулах, и на лошадях, и на верблюдах. Все это передано в хадисах. Дальше. Другой вывод, что человек, ему в важных вопросах, если какие-то важные вопросы есть, то ему следует повторять свое обращение к тому, кому он обращается. Для чего? Чтобы тот обратил внимание. Говоришь, Абдур-Рахман, повторяй. Яхья, повторяешь, как это сделал пророк, алейхиссалату в отношении Муаза ибн Джабаля, мы об этом с вами уже говорили. Дальше. Третий вывод – это понимание сподвижников, фахм, фикх, понимание, которое было у сподвижников, и мудрость пророка, алейхиссалату в отношении. Где понимание сподвижников? Очень важно. Муаз ибн Джабаль, радиаллаху талян, когда уже испугался, уже почувствовал, что он умирает. Да? То есть он боялся, что вот сейчас он уже умрет, и передал этот хадис, боясь, что вот сейчас он уже умрет, и не передаст этот хадис. Он перед смертью передал его, когда увидел, что смерть уже близка, сообщил это. Почему? Это его понимание. Это его большое понимание. Можно ли сказать, что Муаз ибн Джабаль пошел наперекор воле пророка алейхиссалату вассалям и ослушался пророка алейхиссалату вассалям, как некоторые думают? Нет. Муаз, он понял, что пророк, алейхиссалату вассалям, передал ему это знание. Если бы это было какое-то знание, которое нельзя никому говорить, то и пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал бы ему Муазу, верно? Но пророк, алейхиссалату вассалям, же ему сказал, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, значит, избирательно сказал это тем, в отношении которых нет опасности, что они расслабятся и понадеются на это. Хорошо? И это Муаз подумал и понял, это часть шариата, который пророк, алейхиссалату вассалям, передал, и поэтому это нужно передать. И, возможно, Муаз ибн Джабаль это не рассказал кому-то просто людям, да, простым. Да, он это рассказал тем людям, в отношении которых он считал, что они не расслабятся, что это не повредит им это знание. Хорошо? Поэтому шейх ибн Усеймин говорит здесь, Муаз сообщил об этом, потому что он знал, что то, что донес пророк, алейхиссалату вассалям, это из его шариата. А шариат должен быть донесен. И Муаз должен был донести это, и он испугался, что он скроет этот хадис и получит тем самым грех, впадет в грех, и поэтому, чтобы избежать этого греха, сообщил. То же самое Абу Гурейра сообщил потом нам этот хадис, правильно? Это их понимание сахаба. Кому дана мудрость, тому дано великое благо. Хорошо, и мы сказали, указывать на понимание сподвижника, указывать на мудрость пророка, алейхиссалату вассалям. Где? Где здесь? Что он это... Вот так вот сообщил Муазу, да, и сказал Муазу, всем вот так не говори. Поэтому, а для нас какой-то вывод дает, что мы тоже должны учитывать, кому что говорить, не всем говорится, все. А ты смотришь на пользу, смотришь на вред, который может истечь из этого. И если мы людям рассказываем этот хадис, мы берем вывод отсюда важный, мы должны им разъяснить, что не так, как вы думаете, если кто-то из вас думает, что теперь сказал ля иля иля ля и все. И сразу в рай пойдет, что бы ни делал человек. Нет. И пророк, алейхиссалату вассалям, опасался, и это его мудрость. Опасался такого понимания со стороны некоторых людей, и поэтому он сказал это Муазу, и то, чего опасался пророк, алейхиссалату вассалям, оно действительно случилось, и это явилось фитной для такой группы, как мурджия, мурджиитов. Хорошо? И они действительно взяли за эти хадисы, взяли эти хадисы и начали говорить, что если есть иман, таухид, то уже не повредят человеку грехи. Что касается Ахли Сунна валь Джамаа, то Ахли Сунна валь Джамаа, они смотрят на тексты как? Со всех сторон, со всех граней. И все берут тексты. И поэтому от них, от Ахли Сунна валь Джамаа, не скрылось правильное понимание этой вещи. Следующий вывод из этого хадиса – это утверждение великих двух качеств в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он обладал этими двумя великими, самыми великими двумя качествами. Какими? Что он был Абдуллах и Расулюллах, раб Аллаха и посланник Аллаха. Он был раб Аллаха, то есть он сам раб, ему нельзя поклоняться, пророку не поклоняются, он сам был рабом Аллаха, субханаху ва та'аля. И что еще означает это слово «он раб Аллаха»? Что он был «абаднас», то есть самый поклоняющийся из всех людей, самый лучший в поклонении из всех людей. Поэтому поклонение должно быть только, как он поклонялся, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе качество, что он посланник Аллаха, самая высокая степень, да, и среди посланников самый лучший. И то, что пророк, алейхиссалату вассалям, описан таким качеством, как рабство, то, что он раб Аллаха, «убудия», это что? Это шараф, это на самом деле почет. Это почетное положение. Самое почетное человека, которое может быть для него описание, это что? Это Абдуллах, раб Аллаха. И в джахилию, в эпоху невежества, когда эти поэты влюблялись в кого-то, они потом считали себя рабами своей возлюбленной. И вот приводится такой стих здесь. «Ля тадуни илля бия абдаха». Зови меня не иначе, как ее раб. Вот так меня зови. Раб такой-то. Все. Фаинна ашрафу асмаи. Потому что это самое для меня почетное имя. Но какой вывод отсюда? Что тот, кто твой Господь, кому ты питаешь предельную любовь, да, предельную покорность, испытываешь предельный страх, возвеличиваешь. Самое почетное для тебя поэтому будет имя. Это что? Раб его, раб Аллаха. Дальше. Следующий вот из этого хадиса, описание пророка, алейхиссалям, тем, что он посланник Аллаха. Он посланник Аллаха, субхана ва тааля, Всевышнего Аллаха к его рабам, до судного часа. И ля антакума ссаа, ля расуля ва ля набия ба'да, не будет ни посланника, ни пророка после него. А раз так, раз он последний из посланников и пророков, значит его религия, та религия, с которой он пришел, она останется до судного часа, она будет действовать до судного часа, она, эта религия, пригодна, подходит для всех времен и для всех мест. До самого судного часа и для всех народов. Это очень важно. Дин салих ли джамииль умам, ли кулли макам, ли кулли заман. До судного дня эта религия подходит для всех народов, для каждого места и для каждого времени. Что касается предшествующих пророков, то их религии, они действовали, они подходили только для определенной эпохи, на определенное время. Да, действовали, подходили на определенных мест, для определенных народов. Теперь вот это важно очень. Салиха ли кулли заману макан. То есть эта религия подходит для каждого времени, для каждого места. Некоторые теперь же как понимают? Извращают понимание этого выражения. И думают, что это значит, это религия, как человек говорит, аджина, то есть кусок теста. Кусок теста, как хочешь, так его и мни, что хочешь из него лепи. И они что делают? Подстраивают эту религию под время, под место, под там, народ. Нет, не это имеется в виду, что эту религию подстраивать под все можно. Имеется в виду, что эта религия подходит. Она полезна, она годится, она подходит для всех, хорошо, она действует для всех времен и народов. Понятно или нет? Не значит, что эта религия, она подчиняется времени или подчиняется месту. Нет, ей подчиняются. Но она несет в себе благо, хорошо, она является благом, она является пользой, она подходит для любого времени. Вот что имеется в виду. И она исправляет, она приводит в порядок. Любой народ в любом месте, в любое время, приводит в порядок дела любого народа в любое время, в любом месте. Вот что имеется в виду здесь. Понятно? Если исповедуют эту религию как подобает, то она приводит в порядок дела. Все дела, все ставит на свои места в этом народе, в этом времени, в этом месте. Вот что имеется в виду. А не значит, что эта религия подчиняется теперь любым обстоятельствам, и как хочешь ее лепишь, и подстраиваешь под себя. Ни в коем случае. Вот это описание пророка, алейхиссалату вассалям, тем, что он раб, и тем, что он расуль, посланник. Это опровержение двум группам, как мы всегда говорим. Да? Опровержение какой группе? То, что он раб, это опровержение такой заблудшей группе, как чрезмерствующий в отношении возвеличивания пророка, алейхиссалату вассалям, который приписывает пророку, алейхиссалату вассалям, господство, божественность, поклоняются ему, взывают к нему, да? Приписывают ему какие-то качества, присущие Господу. Это гулят, чрезмерствующий, излишествующий. И здесь же опровержение в словах «расуль», «посланник». Кому? «Джуфат». «Джуфат» – это кто? «Джафин». То есть, наоборот, пренебрегающими пророком, алейхиссалату вассалям. Пренебрегающим им опровержение. Что это посланник Аллаха, которому нужно верить и за которым нужно следовать. «Аль-гулят», чрезмерствующие, они что? Которые сделали гулю, они обожествляют пророка, алейхиссалату вассалям, сделали из него Господа, которому взывают, обращаются за помощью, даже больше, чем они обращаются за помощью к Аллаху, субхана ва тааля, как сегодня, к сожалению, есть среди некоторых людей, которые относятся себя к этой умме. Аль-джуфат, наоборот, пренебрегающие, это те, которые считают пророка, алейхиссалату вассалям, лжецом и говорят, что он не посланник, что он просто был поэт или что он был колдун и так далее, и так далее. А дальше из этого хадиса вывод, что тахрим, то есть запрет, запрещение, бывает двух видов. Со стороны Аллаха, субханаху тааля, запрещение двух видов есть. Тахрим кауни и тахрим шари. Запрещение бытийное, запрещение шариатское, религиозное. «Валя ладзина гаду харрамна кулля зизв». «Валя ладзина гаду», а тем, которые исповедуют иудаизм, «харрамна кулля зизв». Мы запретили им каждое животное с нераздвоенным копытом. Здесь запрещение какое? Шариатское, религиозное. То есть в шариате, в вероуставе, в религии запрещено. Аллах сделал запрещен. Хорошо? Слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь «Илля харрамаллаху аляннар». «Илля харрамаллаху аляннар». Аллах сделал его запретом для адского огня. Это запрещение какое? Запрещение бытийное. Что, то есть так Аллах, субхана ва тааля, сделает в бытии, так будет, что он будет запрещен для адского огня. Понятно или нет? То есть это не религиозный запрет какой-то, а имеется в виду запрещение для адского огня, так Аллах сделает запрещенным для адского огня этого человека. Или «вахаррамна алейхи аль-марадиа амин кабль». О ком речь? Муса, алейхиссалам. Аллах, субхану тааля, говорит, и сделали запретными мы для него кормилец до этого. Запретили для него кормилец. Что значит? Что Муса отказывался брать чью-то грудь. Когда люди фараона нашли его, и взяла жена фараона на воспитание его к себе, да, Мусу, младенца, он отказывался пить чье-то молоко. Не хотел сосать никакую грудь. Все. Какую кормилицу не приводили, он не брал грудь. Все. Аллах говорит, мы сделали запретными всех кормилиц. Имеется в виду запретными не в смысле шариата запретными, а в смысле чего? Бытийно, что Муса не пил ничье молоко. Пока не привели, что мать его родную. Таиб. Следующий хадис от Анаса ибн Малика, ради Аллаху та'ала, который сказал: «Хаддасани Махмуд ибн Рабия». Мне рассказал Махмуд ибн Рабия. Махмуд ибн Рабия – сподвижник. Тоже сподвижник. Анас рассказывает кого? А сподвижник. «Хаддасани Махмуд ибн Рабия». «Ан Итбан ибн Малик». «От Итбан ибн Малика». Махмуд ибн Рабия рассказал от кого? От Итбана. Итбан ибн Малик – сподвижник. В иснаде три сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. Анас рассказывает от кого? От Махмуда ибн Рабия, который это рассказывает от Итбана ибн Малика, который сказал: «Кадимту аль-Мадината фалакиту Итбан». Кто сказал? Я прибыл в Медину и встретил Итбана. Кто это сейчас говорит? Анас. Анас говорит: я прибыл в Медину и встретил Итбана. То есть как у нас было до этого в хадисе Убада ибн Самита, помните, немножко неясность в начале иснада, кто к кому пришел, кто кого посетил, кто сказал, хорошо? Здесь тоже немножко есть неясность, но имеется в виду, что Анас говорит: да, рассказал мне Махмуд Раби от Итбана ибн Малика. Потом говорит: я прибыл в Медину, когда я встретил Итбана. Факульт хадис он балагани анк. До меня дошел хадис от тебя. То есть Анасу рассказал до этого, кто этот хадис. Махмуд ибн Рабия рассказал от самого Итбана, рассказал Анасу. Теперь Анас сам встретил, прибыл в Медину. Это через годы, конечно, после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, здесь речь идет об этом. Когда Анас уже где жил? Анас жил в Басре, правильно? Анас приехал в Медину и говорит, и встретил там Итбана и сказал: «Хадис балаганьянк, до меня дошел хадис от тебя». И тогда Итбан уже рассказал Анасу. قال أصابني في بصري بعض الشيء. Постигло меня что-то в отношении моего зрения. То есть что-то случилось с моим зрением. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. Я отправил тогда человека, да, посланца к пророку алейхиссалату вассалям, с просьбой, что я бы хотел, чтобы ты пришел ко мне. Он просит пророка алейхиссалату вассалям. Ты, посланник Аллаха, пришел ко мне и помолился бы меня в доме, и я бы это место бы сделал мусалля, то есть молельней. Это место, где ты помолишься, это сделал бы я там молельней. قال فأتن النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من أصحابه. И пришел к нему пророк алейхиссалату вассалям вместе с теми, кого пожелал Аллах, в отношении кого пожелал Аллах из его сподвижников. Вместе с той с частью своих сподвижников, с кем-то из своих сподвижников, теми, чей приход пожелал Аллах Субхана ва Тааля. То есть пророк сам пришел не один, да? А с кем-то из сподвижников. Среди них был Абу Бакр. Фадахала ва хуа юсалли фи манзили. И вошел пророк алейхиссалату вассалям, когда он совершал намаз в своем доме, ва асхабу йатахаддасуна байна. Сподвижники сидели и разговаривали между собой. Пророк сам молился, да? Он не один молился. Встали и за ним тоже совершали. Кто-то из людей тоже вместе с пророком алейхиссалатусом молился. Часть людей, что сидели, они разговаривали между собой. Сумма аснаду узма заликова кубраху или Малик ибн Духшум. Потом отнесли большую часть этого к Малику ибн Духшум. Большую часть чего? Они разговаривали о мунафиках, о лицемерах. О качествах лицемеров, о кознях лицемеров. Хорошо разговаривали. И вот эту большую часть этого приписали также Малику ибн Духшуму, человеку из сподвижников. Почему? Потому что видели его, как он общается, сидит с мунафиками, с известными мунафиками, с кем-то из них сидел, он с кем-то общался. Увидели, какие-то подозрения возникли, и вот они разговаривали между собой, и большую часть отнесли того, что про мунафиков говорится, к нему тоже. Ему тоже приписали. Малику ибн Духшум. И сказали, вот ду аннау даа алей фаалака. То есть они сказали, хорошо бы было бы, если пророк алейхиссалату вассалям сделал дуа против него, и он погиб. Вадду аннаху асабу шар. То есть они хотели, чтобы какое-то зло случилось с ним. Фахада Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху закончил свой намаз и сказал, алейса яшхаду алля илляха илляллах ва анни расулуллах. Разве он не свидетельствует, что я, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха? Они сказали, иннаху якулю залик. Да, он говорит это. Ва ма хуа фи кальбихи, но этого нет в его сердце. Но пророк алейхиссалату вассалям сказал, алейхиссалату вассалям сказал, «Ля яшхаду ахадун, алля илляха илляллах, ва анни расулуллах, фаядхуляннар аутатама». Какой бы человек ни свидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, хорошо, не будет так, что он войдет в ад. Или ад татамуху попробует его, то есть вкусит его огонь. Анас говорит, фааджабани азаль хадис. Мне понравился этот хадис, то есть который он услышал от кого? Итбана услышал хадис Анас в Медине, факульта либни уктубху. Я сказал своему сыну, запиши его. И он записал. Итак, хадис Анасу кто рассказал этот? Махмуд ибн Рабия. От кого? От Итбана ибн Малика. А потом Анас ибн Малик в Медине этот же хадис услышал от самого Итбана. И сказал своему сыну, запиши. Дальше. Следующая версия, которая здесь приводится от Анаса, он говорит, «Хаддасани Айтбану бну Малик аннавамия». Рассказал мне Айтбан бну Малик, что он ослеп. Ослеп, то есть частично потерял свой взор, свое зрение. «Фа арсала иля расули ля и саллаллаху алейху саллям». И он послал пророку алейхиссалату вассалям человека, сказав, «Тааль фа хутта ли мастидан». «Приди, приди, у посланника Аллаха, хутта ли мастидан, обозначь мне для меня мечеть». То есть здесь в моем доме, да, мечеть обозначит для меня. Фаджаа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям аджаа каум. Пришел пророк алейхиссалату вассалям, пришли с ним его люди. Ва нуита раджулун минхум. И там описали, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям молился, описали некого человека из них, которого звали Малик ибн Духшум. Сумма закара нахва хадиса Сулейман ибн Мугира. И потом упомянул хадис, подобный хадису Сулеймана ибн Мугира. То есть, смотрите, имам Муслим, он ему рассказал хадис этот кто? Шайбан бну Фаррух, который сказал, что ему рассказал Сулейман бну Мугира. Хорошо? Потом имам Муслим говорит, что ему же этот хадис рассказал Абу Бакр ибн Нафи аль-Абди, которому рассказал Бас. Которому рассказал кто? Бас. Да? И он говорит, что Абу Бакр ибн Нафи, его версия чуть отличается, да? А остальная часть хадиса такая же, какая была, что предыдущая версия, которая была от Сулеймана ибн Мугира. Понятно или нет? Какие выводы из этого хадиса? Что касается фикха, мы делаем вывод, что у человека есть уважительная причина оправдания, если он не совершает коллективный намаз в мечети, если для него в этом есть сложность. Как, например, потерял зрение человек, да, или болезнь и так далее. То есть, когда есть сложность. Не всякая потеря зрения означает, что он уже не идет на намаз, не обязан идти. Потому что ибн Мактум тоже был слепой. Да, был слепой. Но пророк, алейхи салату вассалям, разрешил ему не ходить на джамат намаз, на коллективный намаз. Не разрешил. Спросил его, ты слышишь призыв? Азан слышишь? Да. Фаджиб. Тогда ответь. Итак, здесь есть вывод, касающийся фикха, что если у человека есть сложность прийти на джамат намаз в мечеть, связанная со зрением или с болезнью и так далее, то это для него является уважительной причиной. А как же тогда мы совместим этот хадис и хадис ибн Мактума, которому пророк алейхи салату вассалям не разрешил не ходить на джамат намаз? Хорошо? Он пришел, попросил пророка алейхи салату вассалям дозволения не ходить, потому что у него нет поводыря и так далее. Ну, во-первых, достоверно или недостоверно то, что у него нет поводыря, там, что он сказал, что в Медине там всякие животные там, и так далее, вредные. Достоверно или нет, это другой вопрос. Но почему ему не разрешил? А кому? Ибн ибн Малику, пророк алейхи салату вассалям, разрешил не ходить. Во-первых. Ибн Мактума, пророк алейхи салату вассалям, спросил, ты слышишь азан? Он сказал, да. Значит, ибн Мактум, его дом не был далеко. Азан, что значит слышишь азан? Слышишь азан, ну, не в микрофон, естественно, когда это что? Голос человека, естественный, голосом призывается, без микрофона. И когда нет каких-то вещей, препятствующих слышанию, там, гулка, автомобилей, чего-то еще, хорошо? Или наоборот, вещи, которые, из-за которых там необычно как-то становится, да, слышание. То есть при обычных условиях слышат. То есть это где-то до километра так, да? То есть ибн Мактум не жил далеко, а Итбан Малик жил далеко. И между ним и мечетью было довольно большое расстояние, во-первых. Во-вторых, между ним и мечетью там было вади, то есть долина. Долина... Такое русло, которое, когда зима особенно, когда там дождливый период, оно заполнялось водой, как река почти текла. Хорошо? И поэтому ему было тяжело добираться. Поэтому причина, отличие какое? Два отличия. Почему Малику разрешил, Итбан ибн Малику разрешил, а ибн Мактум не разрешил. Первая причина – это разное расстояние. Там близкое расстояние, там далеко. Раз. Во-вторых, сложности. Путь Итбан ибн Малика был сложный. И долины... Сложный путь, и там и животные, и дикие животные тоже, хорошо, себя, всякие, и поэтому ему пророк алейхи салату вассалям дал оправдание. Дальше, следующее вот из этого хадиса, что можно брать мусалля в доме, то есть в доме делать мусалля, молельню такую, масджид, мечеть такую домашнюю, где совершает намаз хозяин семьи, домочадцы. И вообще это сунна. Сунна из тех сунн, которые называются сунна аль-махджура. А сунна аль-махджура, то есть оставленные сунны, делать в доме, где ты живешь, какое-то место такое, которое является мусалля, является моленьей. То есть там совершаются намазы. Члены семьи там совершают намазы, там сидят, там занимаются поклонением. Хорошо? Вот так вот фидур в домах делать вот такие вот мусалля. Сунна, которая что сегодня не практикуется в основном. Итбан ибн Малик захотел, чтобы пророк алейхи салату вассалям помолился в этом месте, и чтобы он это место взял потом для себя, своих домочадцев, да, своей семьи, сделал это мусалля, сделал это молельни, сделал это масджид. Дальше. В хадисе указание на такую вещь, как табаррук би расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям. Получение бараки от пророка алейхи салату вассалям. То есть Аллах субхану тааля наделил пророка алейхи салату вассалям, тело пророка алейхи салату вассалям, волосы пророка алейхи салату вассалям. Да, наделил это что бараки. Баракой. В этом было исцеление. Понятно или нет? Поэтому сподвижники, они брали воду, которая оставалась от пророка алейхи салату вассалям, стекала с его тела после вуду, умощались этим. Потому что в вещах, которые носились к пророку алейхи салату вассалям, Аллах сделал там бараку, сделал там шифа, сделал там исцеление. Но это касается только пророка алейхи салату вассалям. Такое получение бараки, это только от пророка алейхи салату вассалям можно было. Все. Больше ни от кого. Какое доказательство? Самые великие праведные люди в этой умме, Абу Бакр, Умар, никто не получал бараку от них, хорошо, не прикасался к ним, там, не брал их волосы, не брал воду, которая остается после них, не использовал ее для лечения. Ясно или нет? Поэтому это касается только пророка, алейхиссалату вассалям. Но Шейх Мусамин говорит, может быть, человек, Аллах Субхана ва Тааля дает, делает его благословенным в том плане, что делает его причиной хайра какого-то. Что то есть какой-то человек, альхамдулилля, Аллах дает барака ему в его ильме. Через него обучаются многие люди. Через его призыв наставляются многие люди. Через его книги получают пользу многие люди, поколения мусульман. Барака Аллах Субхана ва Тааля дает ему. То есть это не его барака шахсия, не барака в нем, вот лично в его теле, чтобы прикасаться к нему, потом там обмазываться, обтираться. Да нет. А имеется в виду, что Аллах Субхана ва Тааля дает ему в его деяниях, в его знании, через него, делает его причиной какой-то бараки, да, хайра, благо для людей. Хорошо, говорят, тогда барака, да. И поэтому, смотрите, когда был ниспослан аят о таеммуме, аят о таеммуме, когда нет воды, не находят воду, вместо того, чтобы мыться, омываться водой, обтираются, да, землей. И в этом, конечно, облегчение большое для мусульман. Причиной кто стал это в ниспослание этого аята? Айша, ради Аллаху Тарана, она потеряла свое ожерелье, чтобы потом, пока искали, потом, что был ниспослан этот аят от таеммуме. И Усейд ибн Худейр сказал, «Ма хазии ауаля баракатикум я аля Аби Бакр». Это не первый ваш баракат о семье Абу Бакра. То есть через вас, вы семья Абу Бакра, Аллах Субхана ва Тааля через вас дает много блага. Хорошо, бараку дает, благо дает. Дальше, что касается некоторых людей, они говорят, не говори человеку, ты пришел к нам с барака. Или твой приход для нас с барака и так далее. Можно говорить, ты пришел к нам с баракой, ты оказался для нас, там, принес нам бараку, твой приход оказался барака. Можно или нет, Ибн Усеймин говорит, нельзя сказать здесь однозначно, можно или нельзя. Смотря что имеется в виду. Если имеется в виду его вот личные барака в его теле, что вот он такой благословенный, приходит и тронешь его там, и прикоснешься к нему, и там барака, да, то тогда, конечно, это нельзя, это ошибка, это заблуждение. Такое только для кого было? Только у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если же имеется в виду под барака, что хайр, то есть ты пришел, твой приход стал причиной какого-то хайра, ты обучил нас какому-то знанию, да, указал на что-то полезное, и так далее, тогда нет проблем. То есть из бараки человека, что Аллах, субхана ва тааля, делает в нем какое-то благо для других людей. Ясно или нет? Делает его книги благословенными. Смотрите, имам Муслим, его книга благословенная. Сколько веков прошло после смерти? А? Математ имам Муслим. Нахну накра китаба. А? Барака? Барака. Навуи, его шарх читаем. Барака, барака. Шейх ибн Усеймин, проходим его шарх. Барака, барака. Джааляни Аллах ва ияку мубараки. Иннама кунна. Пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас мубарак, благословенными, где мы бы ни были. Дальше, здесь далиль в этом хадисе на то, что можно разговаривать, или вернее, можно совершать намаз возле людей, которые ведут беседу, разговаривают друг с другом. Потому что, как яствует из этого хадиса, этот дом, он был что небольшой, небольшой. Они разговаривали, пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз с частью своих сподвижников и слышал то, что они говорят. Какое доказательство, что он слышал? Когда он закончил намаз, он сказал, разве он, тот, про кого вы говорили, не свидетельствует ля иляха илляллах, указывая на то, что он слышал и понимал, что они говорят. Но если разговор, который ведут люди, так сказать, молиться при людях, которые там тихонечко беседуют между собой, можно. Но если их разговор отвлекает человека, тогда что ему не следует? Нежелательно ему молиться возле них. Если он может остановить их, чтобы они замолчали, да, тогда, альхамдулилля, заставит их замолчать, будет молиться. Если не может, то тогда мы говорим, не следует ему, нежелательно ему совершать намаз возле них. Какое доказательство тогда, что макрух, что не следует совершать намаз возле них тогда? Какое доказательство? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Идзаву би хамисати гади иля биджам, ватуни би анбиджания». Унесите вот эту вот хамис, вот эту одежду, одеяние, оно там было такое яркое, оно отвлекало пророка, алейхиссалату вассалям, это одеяние отвлекало его от намаза. Поэтому нужно отдалиться от всего, что отвлекает тебя от намаза. В том числе люди, которые разговаривают, если отвлекают тебя от намаза, ты не можешь их остановиться. Остановить тогда что? Уйди. Пророк Саусам сказал, вот это одеяние мое отнесите Абу Джахму, мне принесите одеяние, одежда такая называется Анбинджания, ее принесите мне, потому что вот это мое одеяние, которое было, Аль-Хатни Анифан Ансаляти, оно меня вот недавно отвлекло от моего намаза. Отвлекает в намазе. Это, конечно, переживание мусульманина за хушу. Человек должен переживать за свой намаз, за смирение, благоговение в намазе. Человек должен остерегаться всего, что отвлекает его от намаза. А если человек, что там кто-то беседует, это его не мешает, то тогда нет проблем, если он будет совершать намаз возле таких людей. Дальше. В хадисе далиль, указание на то, что человек, если он хочет поговорить, даже если возле него есть кто-то, кто молящийся, как кто-то из молящихся, если он думает, что не мешает, если он не переходит за рамки, не разговаривает громко, а ведет такую умеренную беседу, то тогда он не заслуживает упрека за это. То есть при молящемся можно разговаривать, но разговаривать так, чтобы это не мешало ему. Хорошо? Во-первых. Во-вторых, не упрекают его, говорит Ибн Усаймин, не упрекают его, не говорят ему, почему ты не молился. Тот молился, а ты сидел, разговаривал, не молился. Мы говорим, этот вопрос, как говорят, «Алямар Вася», «Фииса». То есть вопрос, в котором простор. Хочет молиться, молится. Хорошо? Хочет не молиться. Это не ваджиб. Если бы намаз ваджиб был, обязательно намаз, тогда да. Тогда он заслужил бы упрека. Почему люди молятся, сидишь, разговариваешь. А если это не ваджиб, то тогда нет упрека. Дальше. В этом хадисе очень важный вывод, что мы должны брать в этом мире, брать суждения свои на основе внешних проявлений. Бима язгаруляна. На основе того, что для нас явствует из внешнего. Человек, если для нас явствует, что это мусульманин, свидетельствующий «Ля Иляха Илляллах», «Мухаммаду Расулуллах», явствует ислам, явствует его принадлежность к салафия, пути праведных предшественников, то мы не должны на основе каких-то подозрений, на основе каких-то мнимых вещей, на основе какого-то одного, там, двух случаев каких-то уже все подозревать, его думать о нем плохо. Выводить его из ислама или выводить его из салафия – как это делают некоторые джаматы, некоторые группы сегодня, джамат табдия, это группа, которая называется джамат табдия, табдия, то есть обвиняющие людей в бида, обвиняющих людей аль-сунна джама в бида. И выводят они многих людей из аль-сунна джама, из числа аль-сунна джама, причисляют их к аль-бида, к еретикам, к последователям бида, на основе каких-то вещей, одного-двух случаев каких-то, хорошо, на основе каких-то мнимых подозрений, потому что там видели его с кем-то. Ну что, что видели? Ты должен что? Насколько можешь найти оправдание человеку? Почему он там был? Почему сидел с этим человеком? Какой разговор между ними был? Хорошо? Может быть, он это сделал по какой-то причине, которая была уважительная причина? Так, из одного каких-то двух случаев, каких-то мнимых вещей, брать и водить человека из салафии, водить его из аль-сунна валь-джамаа, это беда. Хорошо, это новшество, это противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Ибн Усаймин говорит, «Хатта вайн уджидат караин». Даже если есть какие-то, что такие косвенные указания, все равно нельзя. Мы должны брать на основе чего? На основе захир, на основе внешних. Если это человек аль-сунна валь-джамаа, хорошо, хамдулиллях, нам известен как из аль-сунна валь-джамаа, то на основе каких-то подозрений и так далее мы не можем плохо думать о нем. Баль, шейх говорит, мы должны о людях судить на основе внешнего их, а уже что у них там в сердцах, это мы препоручаем Аллаху Субхана ва Та'аля. И говорит он, и более такой важной истории на этот счет, чем история Усама ибн Зейда, нет, говорит он, когда был мушрик, язычник во время сражения, Усама ибн Зейд, он погнался за этим мушриком, догнал его, и когда он догнал его, хотел уже замахнуться мечом, хотел убить его, тот сказал, «Ашхаду Алля Илляха Илляллах», свидетельствует, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, но Усама ибн Зейд все равно убил его. Сказав, объяснив это пророку, алейхиссалату вассалям, сказал, да он просто это сделал, потому что испугался меча. И пророк, алейхиссалату вассалям, высказал ему самый тяжелый упрек. Сказал, «Катальтаху баада ан кала ля илляха илляллах». Ты убил его после того, как он сказал «Ля илляха илляллах». И повторял, и повторял, и повторял. А катальту бадан, кала ля илляха илляллах. Ты убил его после того, как он сказал ля илляха илляллах. Повторял это. Так что Усама сказал, хатта таманнейту анни лям акуна аслямту бад. Так что у меня возникло это желание, мечта, что если бы я еще до того дня не был бы принявшим ислам. Почему? Потому что если бы я был до этого неверующим, а в тот день бы принял ислам, то вот этот грех бы с меня стерся, все грехи бы с меня стерлись. На такой степени переживал Усама. Потому что ислам стирает все предшествующие грехи. То есть, как бы то ни было, человеку следует судить о людях, судить о людях по их внешним проявлениям, думать о мусульманах хорошо, находить для них оправдания, их действия, какие-то поступки, которые непонятны для него, давать им самое лучшее объяснение, припоручать их сердца Аллаху Субхана ва Та'аля, Дальше в этом хадисе указание то, что человек может слушать, что говорят люди, хотя он находится в намазе. Вернее, слышание человеком. Не то, что он специально слушает, что они говорят. Но когда поневоле он слышит и понимает, что они говорят, то это не противоречит хушу, не противоречит смирению. Да, если человек, конечно, вроде в намазе, но не в намазе, весь там в разговоре и слушает разговор, это, конечно, что нельзя, недопустимо. А если у него есть хушу, смирение, но он слышит это и понимает, что говорят, то тогда проблем нет. Ну и, конечно, здесь указание на дозволенное записывание хадиса. Да, Пророк сначала не дозволял писать. Да, был сначала запрет на запись хадисов. Почему? По разным причинам. Одна из них, чтобы не было путаницы с Кораном там, и так далее. Чтобы люди запоминали наизусть хадисы. Хорошо? Если может запоминать наизусть, чтобы запоминал, а не записывал. Но это доказывает нам, что в общем записывать хадисы можно. Потом, что побуждал после этого уже Пророк с.а.в. и сахабы это делали и записывали хадисы. Среди Абдулла ибн Амр ибн Ас, который записывал хадис. И здесь Анас ибн Малик сказал своему сыну, запиши этот хадис. Есть еще другие выводы из этого хадиса. Много выводов. Иншаллах та'аля мы их сделаем потом после перерыва, да, после магриба. Биизни ля та'аля. Ва саллаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.